вечер. Я хотел бы начать сегодня с одного момента, который на прошлом уроке звучал не очень убедительно, потому что были вопросы. Мы разбирали утверждения тех пуским, которые хотели показать, что возможно в рамках Аллахи создание нового вида собственности, а именно на примере того, что называется общественная собственность. И мы говорим, что общественная собственность – это не собственность компаньонов, это не партнерство. То есть то, что принадлежит, например, синагоге, нельзя сказать, что у каждого человека здесь есть в этом доля. Хотели спросить Кайнов Камина конкретно, в чем конкретные различия между случаем, в котором мы имеем дело, с партнерами, с компаньонами, или в случае, в котором люди объединились, некоторые общества, и создали новое юридическое лицо, новое владение, которое называется общество. Ну, самое первое навкамина, которое пуским приводят, это в законах о жертвоприношениях. И мы знаем, что жертвоприношения бывают общественные, а бывают и частные. Общественный курбан цибур. А курбан цибур, он принадлежит всем людям? Нет, он курбан цибур. Мы видим, что есть вещи, например, которые цибур, а общество не может приносить. Например, у латаов, то есть жертвоприношение птицы, его цибур не приносит, общество не приносит у латаов. А если несколько людей сообща вместе решат, давайте купим одно жертвоприношение, одну птичку, принесем ее в жертву, на боях, безусловно, у них принимают. Потому что это они здесь компаньоны, которые вместе собрались, скинулись, купили одну птицу для жертвоприношения, и она приносится. А если бы цибур захотел бы ее принести? Нет. Еще один пример.
Какая разница? Сколько цибур?
Какая разница? Это цибур. А это нет. В Торе написано, что цибур. Нет. Да дело не в том, что сколько. Цибур это не сколько. Совершенно не важно, это 2 человека или 200 миллионов человек. Это не от количества зависит.
Статус меняется.
Статус, это тоже не меняется.
Вы сказали, вот эти трое человек, которые партнеры, сейчас они решили стать цибуром и стали цибуром?
Нет, конечно.
А как?
Что значит, они решили стать цибуром? Три человека. Все зависит от того, что они конкретно делают. Если они покупают на паях, то здесь есть 3 компаньона, у каждого из них есть треть в этом деле. Если они строят синагогу, и они все собрались на свои деньги, а потом построили синагогу. Эта синагога, она общественная. Общественная.
Секундочку. Потом если эту синагогу продают, да, эта община разъезжается, они могут получить свою долю?
Конечно, нет. Конечно.
А куда они уходят?
Они продать не могут. Конечно, нет. Так не могут. Это Аллаха, возьмите Шулханарух. Продать не могут.
Только потому что синагога или потому что...
Да нет, потому что она принадлежит ему, она не принадлежит им лично. Это общественная синагога. Они должны спросить разрешение у всех-всех-всех людей на свете.
Всех, все разъезжаются, допустим,
да нет, у всех людей на свете.
На свете?
Конечно.
Всех евреев на свете.
Всех евреев на свете. Есть разрешение, если бы это было, если здесь разрешается бы Мамад Шивату Веаир, то есть если есть эти самые представители общественности, то есть те, которые управляют обществом и так далее, но люди, которые в ней молятся, не имеют абсолютно никакого права на ее имущество. Совершенно никакого. Потому что это здесь они образовали новую форму собственности, собственность общественной. Если бы они говорили, что она остается наша, личная, частная, и так далее, в уставе бы записали, другой разговор. Если они этого не сделают, то здесь образовалась общественная форма.
А кто еще управляет?
Один. А?
А кто управляет?
Выборные, всегда выборные лица.
Габаин?
Так всегда делают. Габаин, впрочем. Ну, всегда есть управляющие, которые выбираются точно так же, как выбирают. Есть городские фонды. Город собирает налоги, их распределяет. А это чьи деньги? Мы партнеры? Конечно, нет. А кто управляет городом? Выборные власти. Есть мэрия, есть городской совет и так далее. Еще один пример. Такого имущества. Если человек умирает, так Рабушман Вазерман это объясняет, умирает человек до того, как от него остается имущество. Дети его еще не поделили. Пока они не поделили, что это имущество. Они партнеры в нем? Нет. Оно принадлежит отцу? Нет, потому что отца уже нет в живых. А что это тогда и нужно? Какое? Это тоже называется в Талмуде тфусат абайт. Вот это вот понятие тфусат абайт, это как раз еще один пример имущества не партнеров, только если они поделятся, а потом решат объединяться, тогда это будет уже партнерство, тогда они будут уже компаньонами, тогда это будет компания. Но пока они не поделились, то это имущество, оно ничье, оно тфусат абайт. Может быть назначен им управляющий, управляющий наследством и так далее, но он управляющий, назначен управляющий, пока его они не поделят. Это тоже пример безликого имущества, принадлежащего юридическому лицу, в котором люди, которые на него претендуют, не имеют никакой абсолютной доли до тех пор, пока не поделят. Как только поделят, каждый из них станет обладать какой-то долей. Но без того, что они договорились о дележке имущества, пока что это еще ничего. Значит, на основе этого, как я говорил, можно было некоторые пуски утверждать, что стало быть, можно создать здесь. И можно посмотреть так и на общество с ограниченной ответственностью. То есть люди, что это юридическое лицо, не относящееся к физическим людям, которые его создали. И по сути своей это общественная компания, это общественное такое имущество, не имеющий отношения к людям. Но этот аргумент снова не принят, потому что есть две большие разницы, как говорим, в Одессе. Одно дело, когда цибур существует объективно, есть общество. Вот конкретный объективный цибур. Амисроль должен, народ Израиля должен приносить общественные жертвоприношения. Каждый день двух баранов, тамид. Так народ существует объективно. Теперь только народ должен скинуться по полжекеля, чтобы хватало на баранов, на каждый день, каждый день года по два. Это уже существующий цибур, который создает общественную кассу для своих общественных нужд. Или синагога. У людей есть конкретная община. Вот есть люди, которые живут в этом районе. У них есть общая потребность, есть общие проблемы. Необходимо место для синагоги. Цибур, который существует. Это общество скидывается, собирает деньги и строит синагогу.
И теперь это принадлежит кому?
Всем. Кому? Никому.
Нет, обществу.
Цибур. Это общественное, да. Цибур. И одному из людей оно не
принадлежит. И мне тоже. Но я себе тоже цибур.
Она принадлежит цибуру. Ты не цибур.
Кто цибур? Кто там молился, кто давал деньги, кто это живет в этой школе, для кого имели в виду?
Нет, есть общественное самое, есть общество. Если эта община такая-то, такая-то, то она построила, она в своем, и у нее в хорошей синагоге, по идее, должен существовать вообще-то устав. Да? Вот эта вот община, она и построила.
Вот это в Рабанле строит синагогу уже 20 лет.
Не знаю, в каждом случае отдельно. Есть люди, которые строят себе личные и частные.
Как же там покупают места?
Места,
кому платят? Кому?
В общественную кассу, точно так же, как ты платишь налоги в общественную кассу, которая называется городская касса. Как ты платишь налоги туда, так ты и платишь в городскую кассу. Может мир сказать, а это мое? Нет, это не его. А твое там есть чего-нибудь? Ты можешь запустить туда руку и сказать, я туда оттуда возьму? Нет, не может. Потому что это принадлежит цибуру. А как цибур управляет? Как общество управляет? Выборно. Есть, выбираются чиновники, которые этим управляют.
А кто выбирает?
Это в зависимости от того, если это городской совет, значит все жители города. Если это община, которая построила, все те люди, которые строили эту синагогу, все те люди, которые дали деньги на эту синагогу, они выбирают, они есть община. Но эта община объективно существующая. А не то, что люди берут и только ради того, чтобы зарабатывать деньги, объединяются в концерн, в акционерное общество. И мы теперь скажем, что у них возникла общественная собственность. Они общественные, они объединились как пайщики, они компаньоны. Там, где есть общественная собственность, она существует объективно. Там общество существует объективно. И оно, поскольку общество существует объективно, оно заботится на общественную кассу. И эта общественная касса, она принадлежит обществу, а не каждому из них компаньонам.
То есть не для прибыли, да?
Да, столько же не для прибыли. А если мы даже захотим прибыль, а почему не надо?
Вы можете прибыль получить.
Конечно.
Почему?
Да нет, просто эта прибыль не будет принадлежать нам как пайщик. Мы можем сделать синагогу, а наверху у нее банкетный зал.
Вот она поставится.
Совершенно верно, и будут прибыли, еще какие прибыли. Прибыли, они будут кому принадлежать. То ли самая общественная касса, которая имеет эту синагогу. Дело не в том, дело в самой сути экономических отношений. Что здесь было сделано? Люди, которые захотят, чтобы у них была синагога личная, частная, и, да, они так это в своем, они так это говорят в своем уставе и так далее. Если нет, в особенности, если они устроили то, что называется в израильском праве амута. Совершенно очевидно, что то, что принадлежит в амуте, находится в Юкасе, оно не принадлежит людям. Если человек возьмет себе оттуда какую-нибудь копеечку, а потом инспектор это обнаружит, то этот человек имеет все шансы испортить свою себе жизнь на много-много лет. Мы вроде и тому организовали, а мы в нее деньги.
То есть, что называется, non-profit organization, да, все равно как-нибудь. Когда дележка начинается.
Дело не в том, что non-profit или non-profit. Нет.
Устав определяется.
Тем, что люди делают, тем, как они договариваются. В тот момент, когда они договариваются, что это будет не частная синагога, это будет общественная синагога, то это стало общественной. Или есть община, которая себе построила и так далее. Люди на нее дают деньги, но в тот момент, когда они дали деньги, это стало общественной, поскольку цель их сделать общественную синагогу, а не частную.
Ничего не получить себе обратно.
Да какая разница получить и не получить, а даже если...
Те же партнеры, которые вот эти акционерные общества, они тоже собрались вместе.
Но они-то собираются для... Еще раз, они друг друга даже не знают. Что они собрались вместе? Да они друг друга не знают, человек купил акции.
Цель общая.
Ну, они не общество, они представляют собой общество. Здесь люди общества, люди живут в этом районе. У них есть общая цель. Общая их цель, они действительно совершенно, конечно, только люди, которые живут в этом районе. Это община. И у них есть потребности. Поскольку у них есть потребности общинные, то они при помощи общины их решают. Они могли бы решать их другим путем. Например, приехал бы сюда какой-нибудь рэбин. Я когда-то здесь жил в доме напротив. Там в доме напротив жил рэбин, который открыл Беладмор. Он открыл свою частную синагогу. Безусловно, она решала проблемы многих-многих людей. Но она была его частная. А есть совсем другая организация. Есть другая организация, когда делают это не частное, а делают это общественное. Но это когда есть конкретный уже цибур, у которого есть это общество, и оно себе создает. А там, где люди, которые не общество, друг друга вообще не знают. И единственное, что оказалось, что они просто купили акции одного и того же концерна и так далее, сказать, что здесь возникла общественная собственность, это достаточно трудно. То есть вещи они... Нельзя сказать, что это совсем ни в какие ворота не лезет. Безусловно. Но в том-то и проблема. То есть, что здесь неоспоримых аргументов ни одна из сторон не сумела привести. Ни те, которые утверждают, что общество с ограниченной ответственностью можно рассматривать как не связанные с физическими лицами, не как компаньоны. И те, которые утверждают, что нужно рассматривать это как компаньон, одна из сторон не сумела провести неоспоримых аргументов. Поэтому осталось все вот в такой ситуации, в которой, естественно, пускай им говорят, коли так, то нужно лэхмир, и нужно принять это к сведению. К чему принять это к сведению? Здесь я хочу вернуться, прежде всего, к объяснению трех основных проблем, с которыми мы здесь сталкиваемся. Эти три проблемы коротко. Это шаббат, Хамец Песах и Рибит. Да, суды под процент. Начнем с субботы. Суббота, на самом деле, не только суббота, а суббота и праздники. Значит, если я имею акции какого-то предприятия, в этом предприятии есть две проблемы. Во-первых, в нем работают не евреи ради меня. Во-вторых, в нем работают евреи. Дело не в том, ради меня или не ради меня, но сама их работа, она уже представляет проблему. Одна из двух. Прежде всего, работа не евреев.
Что они бешли хути?
Нет. Вот с евреем это проблема то, что он работает по моему желанию, по моему наущению. То есть ситуация, в которой работа не еврея для еврея не запрещена. Это когда, то, что сказано в Малахе, что нухри адайте денав шиабет. То есть, когда он сдельщик, когда он не повременный работник, а он сдельщик. То, что он работает, например, я ему отдал на ремонт какую-то вещь, он ее ремонтирует, это его личное дело, он сам распоряжается своим временем, может работать в пятницу, может работать в субботу, может в воскресенье, это его дело. Я никогда такому сдельщику не указываю, когда ему работать, когда ему не работать. Стало быть, это он сам решает работать в субботу, он не работает на меня, это алаха не запрещает. Но если это повременный рабочий, и он на меня работает, то есть такой, которому платят за день, за месяц, за неделю и так далее, то это проблема, нельзя, чтобы он на меня работал. И здесь, правда, здесь можно было бы возразить. Некоторые так и возражают. Ведь кто сказал, что он на меня работает? Акционеров, пайщиков в этом обществе много. Большинство это там, скорее всего, как обычно бывает, не евреи. Просто потому что не евреев в мире больше. Значит, кто сказал, что они работают на меня? Может, он работает на большинство.
И действительно, он работает на меня, вот он на него.
Нет, вот это уже нужно оформлять договор. Почему не сказать, что и в субботу он работает, и в субботу, и в пятницу, и в среду он работает на большинство. Тому есть пример в Аллахе, казалось бы. Написано так. Мы знаем, что нельзя получать пользу от действий, которые не еврей сделал для евреев в субботу. Значит, если я сижу в потемках, а он заходит, спрашивает, что ты в потемках сидишь, я тебе сейчас свет включу, включает свет, то мне нужно оттуда идти и пользоваться этим светом нельзя. Но если мы сидим целая компания, а он заходит, говорит, что это вы здесь сидите в потемках и включает, а в компании есть и евреи, и не евреи, то вот тогда, говорит Аллаха, если большинство сидевших в компании не евреи, то тогда я имею право пользоваться этим светом. Потому что я говорю, то, что сделал не еврей, он сделал для большинства. То есть он сделал для компании, а компания, как она называется, еврейская компания или не еврейская, по большинству. Большинство не евреев, значит, он сделал бы для нееврейской компании. Ну, казалось бы, то же самое и здесь. Рабочий какого-то концерна, который работает на пайщиков, на акционеров, а среди акционеров большинство не евреев. Скажем, что он работает на неевреев. Пуским этого не принимает снова. Почему? Потому что там речь идет про человека, который сам по своей инициативе зажег свет. Он зашел в комнату, спросил, что это в потемках сидите и включил свет. Но если бы мы сказали, мы компании ему бы сказали, а ну-ка, Иван Федорович, а зажгите-ка свет, вот тогда, хотя нас было меньшинство, но это мы тоже ему сказали. Мы тоже на свои 5 копеек ему это сказали.
Если ему
и это проблема.
Сказали, не верю, сказали. Своему не верю сказали.
Своему не верю. Ну, здесь, тогда, есть, тогда, тогда, здесь есть, есть генеральный директор. Генеральный директор вызывает Ивана Федоровича и говорит, Ваня, работай. Вот тебе самая отвертка, вот тебе работа. Ваня, конечно, никого, кроме генерального директора, не знает.
Но генеральный... Не еврей.
Не еврей, как обычно. До евреев мы не добрались. Берем хороший простой случай. Он не еврей. Значит, если я спрошу действительно Ивана Федоровича, скажу, Ваня, на кого ты работаешь, скажу, как на него, на директора. Но это он со своим узким взглядом. Это, сказать, все в мире относительно. Он-то думает, что он работает на директора. А на самом деле он работает на акционера. И если директор будет его ругать и говорить, что ты бессовестно работаешь, что ты тем самым кого обманываешь? Акционеров, которые эти деньги платят. Так же на самом деле. Не директор ему деньги платит, а акционеры ему деньги платят. И работает он акционером. Если я директора спрошу, а ты на кого работаешь? Хорошо, Ваня работает у тебя под этим самым. А ты на кого работаешь? Как на кого? На компанию, на другой компании. Компания, если мы договорились, что компания, мы опасаемся, что это общественная, компания, что это компаньоны, здесь есть партнерство. Получается, что он работает и по моему указанию тоже. И это проблема. Проблема также это, если окажется, что один из работников еврей, нельзя пользоваться плодами труда еврея в субботу. Более того, даже если речь идет не об использовании плодов труда, есть здесь проблема, то, что я, как пайщик, как акционер, который хочет зарабатывать от этой компании, я говорю людям работать. Получается, что я даю возможность и этому еврею работать в субботу. Правда. Запрета лифней верлотитен мишор не давать преткновения перед слепым, запрета Торы здесь нет. Потому что даже если бы я не был пайщиком, то тот еврей все равно бы продолжал работать. Он работает на всех неевреев тоже. Но, по крайней мере, запрет на драбанан, который называется Мицаяр и Дварабина, он есть. Он есть. Обычно, до того, как, скажем, подобного рода проблемы в 19 веке решались следующим образом. Человек, у которого есть какое-то предприятие, в котором работают и в котором не евреи работают, что он делал? Он продавал на, продавал на все то время, то есть это суббота и праздники, только суббота, и праздники тоже. Получается, это где-то хорошо подходит почти к двум седьмым, довольно солидная доля. Он продавал, продавал эту, вот эти вот доходы, то есть всю свою деятельность экономическую доходы, он продавал на евреев. С ним подписывал договор, что вот, доходы, предположим, две седьмых от доходов этого предприятия, и это доходы от работы в субботу и праздники. Я к этому не имею никакого отношения. Это, в общем-то, это решает проблему только работы нееврея. Но работа еврея это не мешает, потому что сколько ни продавай, это с моей подачи на работу, к сожалению. Это шаббат. Хамец Песах. Понятно, что если эта компания акционерная покупает Песах Хамец, то если мы опасаемся того, что я компаньон этой компании, в этой компании, и я в ней принимаю участие, то, стало быть, я становлюсь тоже собственником хамца. Ну, это легче, скажем, проще это решить эту проблему, когда продаются, я включаю в продажу хамца строчку, что я продаю и все акции тех предприятий, которые, принадлежащие мне акции предприятий, которые имеют хамец. Значит, от этого легче всего избавиться. Два слова я только скажу. Некоторые спрашивают, но ведь вся эта продажа, она, скажем, строго говоря, юридической силы не имеет, потому что продажа акций не бывает такой продажи акций, когда я писал кому-то на бумажке, что я даю ему доверенность раввину, а раввин пошел и эти бумажки передал на еврею за 1000 шекелей или что-то. Не так продают акции. Это с точки зрения законодательства они не продают. Да, но что касается Песаха вообще, продажи Песаха, почему это помогает? Потому что на самом деле мы знаем, что мудрецы говорят, что хамец это та вещь, которая, хамец Песах это та вещь, которая в принципе мне не принадлежит никак. Но только Тора, если у меня она есть, что значит ко мне не принадлежит? Потому что поскольку хамец, он запрещено его использовать, значит его, если он запрещен в использовании, значит его стоимость ноль. Он вещь, которая не имеет стоимости. Вещь, которая не имеет стоимости, нельзя сказать, а кто же ее хозяин, кому она принадлежит. Принадлежат только вещи, которые имеют стоимость. Вещи, которые не имеют стоимости, они никому не принадлежат. Они... Когда почему мы говорим, что тот, кому принадлежит хамец, в Песах, он нарушает закон. А вот для того, чтобы нарушил закон, для этого считается, что оно тебе. То есть это вещь, которая, с одной стороны, Тора запретила, тем самым обесценила, тем самым...